братья и сестры, у вас все прекрасно. Единственное, только немножко холоднее, чем у нас. Вот мы с Краснодарского края приехали, здесь еще со мной брат Виктор. Мне 38 лет. Семейное положение, женат, 8 детей, совершаю пресвитерское служение в городе Тихорецке. Значит, я всегда рад видеть лица молодежи и быть в общении с молодежью, потому что я 11 лет был руководителем молодежи. И поэтому служение с молодежью для меня очень дорого, и в молодежных лагерях тем более. Когда сегодня предложили рассказать о самом хорошем лагере в жизни, я долго думал, почему, потому что у нас... Лагеря проходят последние годы в Апшеронске. В Краснодарском крае я не помню, чтобы у нас был плохой лагерь, но все же я выделил для себя один лучший лагерь в моей жизни, о котором расскажу. Но прежде чем я о нем расскажу, я хотел бы рассказать к этому лагерю предисловие о своем детстве, о своей жизни и о том, какие были у меня направления и цели. Я родился в городе Баку, Азербайджан. Там я прожил 14 лет. Моя мама воспитывалась в семье служителя, но она не пришла к Богу в молодости. Она пошла в мир, вышла замуж за моего папу, который был человек неверующий. Он перед тем, как женился, отбыл в заключении 15 лет, он совершил серьезное преступление. Потом он вышел, познакомился с мамой, и они решили вступить в брак. Через годы появился на свет я. Моя мама была неверующей, она вела... откровенно мирской образ жизни, то есть я видел в своем детстве, как празднуются по-мирски дни рождения, как выпивают, как играет музыка. Но когда мне было 8 лет, моя мама первый раз пошла в церковь. Почему? Потому что мой старший брат начал искать Бога. Он нашел церковь в городе Баку, и мама пошла первый раз в церковь, а начала посещать собрания и иногда брала меня с собой. Папа мой был человек неверующий. Поэтому мне жилось вольно и свободно. В каком смысле? Я хотел – ходил, хотел – не ходил. То есть, если я хочу, я пойду. Нет, папа говорит, не трогай, пусть дома сидит. Вот я оставался, ходил, с друзьями ходил, футбол играть, волейбол, телевизор у нас был дома. Так шли годы моего детства. Однажды я приехал с мамой на богослужение, и было покаяние. Я увидел, как покаялась моя мама, покаялась в своих грехах. Потом она заявила на крещение – но для меня было все это безразлично. Шли годы, я посещал иногда собрания, бывало, не посещал. В 91-м году я попал в первый детский лагерь, который проходил в Баку, рядом, там, не очень рядом, но недалеко все равно, Ивановка, есть такое село. Кто-то, возможно, когда-то слышал, оттуда выезжали, возможно, где-то кто-то здесь живет оттуда. Вот, там прошло прекрасное общение для детей, но... В общем-то, я не покаялся. Бог очень часто стучал в мое сердце. Там мы перенесли, что значит война в Нагорном Карабахе, трудности и бедствия. И когда я начинал уже приходить в более сознательный возраст, это было 11 лет, я однажды испытал, что значит Бог стучит в сердце мое. Это был такой зов, о котором невозможно сказать словами. То есть Бог влек меня к себе, но я не в силах был выйти и покаяться. Так шли дни моего детства. Пресвитер в то время в городе Баку был Николай Иванович Рыжков. Он хорошо говорил проповеди, он призывал к покаянию, и неоднократно Бог звал меня к себе. Но я не мог выйти и покаяться по следующим причинам. Во-первых, у меня были неверующие друзья, и я не знал, что я им скажу. Во-вторых, у нас дома стоял телевизор. Я очень любил смотреть боевики. В-третьих, я занимался спортом на то время. У меня висела дома груша. Вот я ходил в группы разные, мы занимались спортом, карате, борьба. И поэтому для меня покаяться было нечто сложным. И вот когда я приходил на богослужение, Бог звал меня. Перед этим я брал программу в руки, в пятницу к нам приходила. Я видел, какие будут фильмы. Я говорил, я покаюсь, Господи, но только не на этой неделе. Потому что если я покаюсь на этой неделе, я не могу посмотреть тот или другой фильм. Так шли годы. Я молчал упорно, Бог звал меня к себе. В 94-м году мы переехали с города Баку в город Тихорецк. Но этому предшествовало тоже следующее событие. Мы играли в футбол, я часто ходил играть в футбол. И однажды произошло событие, которое сильно потрясло мою жизнь. На одной площадке, где стояли ворота, где мы часто играли в футбол, заводская площадка, стояли железные ворота, сваренные из толстых труб. Тот случай, о котором я вам сейчас рассказываю, не знает никто, даже моя мама, которая ушла в вечность. И шла игра в футбол, и мы стояли рядом на этих воротах, как запасные игроки, уже играли взрослые после нас. И стоял на воротах молодой человек. И иногда кто-то подбегал и прыгал, когда в отдалении шла игра, и хватались за эти ворота, как за турник, и подтягивались. Подтягиваться было сложно, потому что труба была широкая, и мы, считай, висели на пальчиках вот так, и подтягивались. И в определенный момент разбежался и прыгнул я на эти ворота, схватился за них, а они были не прикреплены к земле, то есть к асфальту. Они расшатались и начали падать. В этот момент хорошо отбежал вратарь, но отбежал он недалеко. Эти ворота упали ему на ногу, на палец, на большой палец, и отбили палец. Он сразу упал на землю и начал кричать. Вот мы схватили его, его отвезли в больницу, и тут наступил такой шоковый момент в моей жизни. То есть, что будет с его пальцем, чем все закончится? Вот, и такая беда, я, конечно, сразу взмолился к Богу. В общем-то, я сразу скажу, дети, которые воспитываются в христианских семьях, за кого молятся мамы и папы, они неоднократно чувствуют, как они попадают в те или другие беды, и Бог их останавливает, чтобы они не уходили в мир. Это была серьезная остановка в моей жизни. Я стоял на коленях и умолял Бога, чтобы он сохранил этого парня, чтобы сохранил его палец, потому что родители, если придут разбираться ко мне, в общем-то, что я могу сказать? Но Бог явил милость, палец начал заживать. Ну и здесь я узнаю от родителей, что мы уезжаем в город Тихорецк. Фух, хоть от этих событий уехать подальше, мне казалось. Ну, мы уезжаем, приезжаем в город Тихорецк. Приезжаем в дом бабушки, где она когда-то жила, он остался маме. И начинается здесь моя новая жизнь в городе Тихорецке. Появляются новые мирские друзья. Я иногда прихожу в церковь. Но скажу следующее. Когда я начал ходить в городе Тихорецке в церковь, Бог перестал вообще звать меня к покаянию. Я вздохнул. Вот этот зов, который тревожит твою совесть, твое сердце, который не может дать тебе покоя, вдруг перестал звать меня. Я успокоился. Мне стало жить так свободно и легко. Но радость длилась недолго. Однажды я запереживал. Я сказал: «Господи, ты молчишь, и может случиться, что ты меня больше никогда не позовешь. Что мне делать? Помоги мне и помилуй меня». Живя мирской жизнью, я не то чтобы уходил далеко, я не то чтобы прям стал откровенно мирским человеком, но опять-таки друзья, неверующая музыка, развлечения, спорт и так далее, это присутствовало в моей жизни. И так я и жил. Мы попадали иногда в разные переделки, слава Богу, выходили из них более-менее благополучно. И Бог воспитывал меня, звал к себе уже другими обстоятельствами, не голосом совести, не голосом покаяния, а разными обстоятельствами, чтобы я вшел в церковь. Но я смотрел на церковь и думал: живут неплохо, молодцы, но я так жить не хочу. Я хочу быть просто мирским человеком. В церковь идти не хочу. В 97-м году я узнал, что будет молодежный лагерь. Он должен был проходить в Майкопе. В церкви, в общем-то, ко мне относились с осторожностью. Мамы, чьи сыновья приходили на богослужение, многие говорили так: кто Славиком поведется, тот в мир обратится. Поэтому своих детей старались держать от меня подальше. Ну, так, так и так. У меня, правда, было пару друзей из группы христианской, которые точно так, как и я, стремились в мир. И вот мы дружили. И вот наступил день, когда надо было ехать в христианский лагерь. У нас тогда был пресвитером Михаил Александрович Горянин. Возможно, вы можете услышать его проповеди на дисках. И бывают проповеди, его пишут в Вестниках Истины. Он уже ушел в вечность. Он был очень строгий пресвитер у нас в церкви. Вот. Он следил за порядком. И я не ожидал, что меня возьмут в лагерь. А в лагерь брали в христианский тогда и сейчас, в принципе, такие же требования. Хотя не все, бывают, за ними наблюдают, потому что большая численность. В то время брали в лагерь только тех, кто ведет христианский образ жизни. Может быть, не покаялись, но ведут христианский образ жизни. И он мне предлагает, чтобы я поехал в лагерь. Говорит, ты поедешь в лагерь? Я говорю, поеду. А вы возьмете меня с собой? Он говорит, возьму. И я удивился. Меня берут в лагерь. Такого человека меня берут в лагерь. Я редко хожу на собрания, но он взял меня с собой. Я приезжаю в лагерь. В то время в лагерь, по-моему, приехало человек 300-400 молодежи. Это были для Краснодарского края еще немногочисленные лагеря. Вот. И я заехал туда, думал так, провести время недельку. Побуду, посмотрю, посижу, ну, недельку. Посмотрю, как живет христианская молодежь. Все хвалят лагерь. Ну, мы заехали в лагерь с трудностью. Машины буксовали, прошел сильный дождь. И вот так, как и здесь. Дикие условия были. Лес, кстати, это самый лучший лагерь. Палатки, все было просто. Свет горел, благодаря тому, что работала бензостанция. Вот, на ночь он отключался. Спуск к речке и так далее. Красивые места. Мы приехали в лагерь. Где-то пение молодежи звучит, первый костер. Потом начались дни богослужений. Мне было очень скучно. Первые дни богослужения мне было очень скучно. Я ходил на собрание как примерный человек, потому что я должен был это делать. Но наступил день, когда в моей жизни наступило переосмысление. Я посмотрел и подумал, здесь христианская молодежь, которая выходит и рассказывает свидетельство о том, что они счастливы, о том, что в их жизни есть Бог. А я живу просто мирской жизнью. И я сказал, Господи, если ты хочешь, позови меня еще раз. Но только не так, чтобы я не хотел, а чтобы в моей жизни наступил момент, чтобы я пожелал пойти за тобою. Не бей меня, пожалуйста, как вот ты бил разными обстоятельствами. Я прошу, позови меня, чтобы я пошел. В лагерь приехал Григорий Васильевич Костюченко и говорил проповедь на тему посвящения. Он приводил разные примеры, когда в его жизни Бог призывал его к посвящению. Рассказывал примеры. Ну, например, один из них. Он говорит, что ему пришлось отбыть первый срок в заключении за имя Господа. И он думал, я, говорит, приду и расскажу. Всем расскажу, что за имя Господа несколько лет отбыл в тюрьме. И говорит, когда я пришел, только побыл немножко на свободе, Бог допустил, что в моей жизни был второй срок. Когда я второй раз попал в тюрьму, я понял, что хвалиться не надо, будет третий. Вот. Я вернулся второй раз в тюрьму, я больше не хвалился, никому не говорил, что я за имя Господа отбыл в зоне заключения. Теперь, говорит, я больше молчал. Но я приехал на собрание, на съезд служителей Совета Церквей, и был поднят вопрос, кто поедет проводить молодежное общение, называют место. И он говорит, были братья, которые говорят, мы не можем поехать, мы только вернулись, и мы знаем, что за это общение нам опять дадут срок. И жребий, говорит, выпал на меня. Я, говорит, хотел сказать, братья, и я не могу поехать, я только второй раз вышел вот после срока, и я хотел бы побыть в семье, у меня сейчас так все хорошо. Но, говорит, я понял, если я себя посвятил на служение, если я себя положил на алтарь, я обязан ехать. Я, говорит, поехал. И был третий срок. И его проповедь была с разными примерами о том, как надо себя посвятить на служение Богу. И после этого он сказал, молодежь, кто себя еще не посвятил на служение Богу? Кто еще не служит Ему как должно? Если вы члены церкви, вы можете сегодня выйти сюда и покаяться. И у меня где-то дома осталась фотография. Почти весь лагерь вышел к покаянию в тот момент. Покаяние длилось не один час. А я и еще несколько человек остались. Я не пошел каяться. У меня не было сил. Я говорил, Господи, я понимаю, что мне надо пройти, но у меня нет сил, и поэтому я не могу покаяться. Были следующие богослужения. Я чувствовал, что я стал через эти собрания в лагере к Богу все ближе, ближе и ближе. Проповедовал Николай Степанович в тот момент. На фотографиях он такой еще молодой-молодой. Вот. Я думал, я подойду к нему, я ему расскажу о своей боли, но у меня тоже не хватило силы. И с этой болью в сердце, что я не покаялся, я выехал с лагеря. Мы сели в микроавтобус и поехали. Водитель микроавтобуса ехал очень быстро, И я молился и говорил: «Господи, помилуй, чтобы мы не попали в аварию. Я обязательно покаюсь, я хочу покаяться. Я больше так жить не могу». После лагеря я принял твердое решение, что я не пойду в мир. Я обязательно приду в церковь. Шли дни, и наступил, это, наверное, прошло, ну, может быть, месяц, может, немножко меньше. У нас был брак. Если кто знает, в Архангельске есть церковь. Пресвитером Архангельской церкви является брат Алексей Борисович. Так вот, Алексей Борисович брал себе жену с города Тихорецка, ее звали Катя. Вот, ну, она... Конечно, для многих из вас уже, если по отчеству, то Екатерина Владимировна, тетя Катя, вот она уже взрослая женщина. Тогда Катя была для нас и для нашего возраста. Вот. И у них был брак. Их сочитывал Евгений Никифорович Пушков. И на их браке, как никогда, был сильнейший призыв к покаянию. Это был 97-й год. И когда прозвучал этот призыв, я понял, что этот призыв сегодня для меня. Что если я сегодня не покаюсь, я опоздал. И вы знаете, было несколько препятствий. Первое препятствие – боковой вход в дом молитвы. И перед ним это стоят дети. Сейчас эти дети уже такие крупные парни. Я им говорю: вы мне мешали каяться. Да ты что, Славик, не может быть. Вот. И вот они вот так стоят все перед входом, смотрят, как люди выходят каяться. И я не могу. Я думаю, если я сейчас пойду, они мне мешают. Как я раздвину их, все это увидят, и я пойду вперед каяться? Не может быть, ни за что. И вот первый раз был призыв к покаянию, второй раз, третий раз, я уже не помню сколько раз, и мне показалось, что призыв к покаянию стих. И я сказал: Господи, если ты сейчас еще раз позовешь, и люди пойдут, я обязательно выйду и покаюсь. И Евгений Никифорович говорит: я должен был бы прекратить призывать к покаянию, но я знаю, что бывают случаи, что кто-то не успел. Я зову, если кто-то еще хочет покаяться, проходите сейчас и кайтесь. Я смотрю, вышел один человек еще, второй человек. А рядом сидят друзья мои, о которых я вам говорил, двое. Они сидят и улыбаются с группы. Говорят: Славик, ты что там стоишь? Ты что, покаяться собрался, что ли? Ты что, отдумайся, грешник? Ты куда? Вот, они сидят и улыбаются. То есть они знали, что я каяться не собираюсь. Я им не говорил о своем переосмыслении жизни в лагере. Мне было стыдновато. И вы знаете, я говорю: Господи, если я сейчас не сделаю первый шаг, я не сделаю его больше никогда. Кстати, всем хочу сказать, когда вам трудно каяться, я этот совет давал уже нескольким, и он помог. Надо сделать первый шаг. Вот самое главное: Господи, помоги сделать первый шаг, и вы пойдете. Я раздвигаю этих детей и делаю первый шаг. За первым последовал второй, третий. Я прошел и встал на колени. Я сказал: Господи, прости меня, я страшный грешник, но я прошу, ты прости и помилуй. Покаялся и вышел, и прошел в доме молитвы на балкон. После покаяния многие говорят, что наступает радость сердца. Один брат у нас, когда проповедовал, он говорит: когда я покаялся, свет переменился в моей жизни. Я вышел, солнце стало другим, деревья стали другими. Я такой был радостный. Я вам хочу сказать, а я после покаяния не испытал никакой радости. Я поднялся на балкон, и я начал испытывать страшнейшие искушения. Дьявол мне задает вопрос внутри. Это просто откровенный диалог. У тебя неверующие кассеты. Куда ты их денешь? Я говорю: я их перепишу на верующие. Я очень любил мирскую музыку. Я не мог жить без нее. Я говорю: я перепишу их все на верующие. Пауза. Следующий вопрос внутри. У тебя неверующие друзья. Ты сейчас придешь во двор. Что ты им скажешь? Внутри сильнейшая борьба. Я говорю: я скажу, что я покаялся. Я теперь никогда не буду грешить. Следующий вопрос через время поступает. У тебя дома стоит телевизор. Что ты будешь с ним делать? Я говорю: я возьму этот телевизор и выброшу. Тишина. Четвертый вопрос. Ты завтра выйдешь на работу. Что ты скажешь сотрудникам на работе? Я говорю: я засвидетельствую, что я христианин. Я больше жить по-другому не буду никогда. Я возьму с собой Библию. Я буду читать Библию там. И вы знаете, закончилась эта борьба, наступил брачный пир. Он как будто меня немножко отвлек. Но я пришел домой. Пришел домой вечером. Я встал на колени и говорю: Господи, я никогда не смогу идти твоим путем. Мне так тяжело. Но я умоляю тебя, возьми меня за руку. Проведи меня своим путем. Я прошу тебя, я никогда не смогу устоять сам. И вот с таким сокрушением я стоял и просил у Бога о милости в глубоком смирении. И вы знаете, с того дня Бог меня взял за руку, Он повел меня. Были трудности, были проблемы. Был путь посвящения на служение, это совсем другая тема. Но до сегодняшнего дня я никогда не пожалел, что я христианин, что я с Богом. Бог устроил всю мою жизнь. Бог до сегодняшнего дня меня ведет своим путем. И тот лагерь, это был самый счастливый лагерь в моей жизни. Почему? Потому что этот лагерь отвлек меня от мира и привлек меня к Богу. Я хотел бы сказать следующее. Те, кто сегодня приехал сюда, и вы не являетесь детьми Божьими, в вашем сердце влечение к миру, в вашем сердце влечение к мирской, откровенно мирской жизни. Но вы почему-то приехали сюда. Может быть, у вас нет влечения к миру, вы живете как дети верующих родителей, но вы еще не покаялись в своих грехах. Я бы хотел, чтобы этот лагерь стал самым счастливым лагерем в вашей жизни, потому что вы свою жизнь посвятили Богу. Для меня хорошо знакома жизнь молодежи благодаря общениям с ней, благодаря личным общениям с ней. Я знаю, что бывает так, к сожалению, что кто-то является членом церкви, но жизнь далеко не посвященная для Бога. Жизнь полумирская, жизнь такая теплая-теплая. Проблемы с интернетом, проблемы с миром, проблемы еще с чем-то. И вы осознаете, что в вашей жизни нет того огня, который должен гореть для Бога. Я бы хотел сказать и для вас. Я хотел бы, чтобы этот лагерь помог тоже вам переосмыслить вашу личную жизнь. Чтобы вы горели ярче, чем этот костер для Бога. Чтобы ваше общение с Богом стало настолько близким, чтобы дороже, чем Господь и дело Его, не было ничего на этой земле. И желаю, чтобы этот лагерь повлиял на вашу жизнь. Поэтому это пожелание, которое хотел оставить в своем кратком свидетельстве всем, кто присутствует здесь. Аминь.